говорите, мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Сегодня вторник, 29 апреля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. В этом часе одна тема в рамках программы «Своя правда», которую мы будем ставить на голосование. Ну и, конечно, будем следить за срочными сообщениями, которые в эти минуты приходят. Вот, например, вооруженные силы имеют полную свободу в определении способа, целей и сроков ответа Индии на теракт в Кашмире. Это заявление Моди на совещании по безопасности, которые в эти минуты, соответственно, прозвучали и появились на ленте агентства ТАСС. Тут же на ленте ТАСС заявление президента Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп теперь говорит, что Украина, как он сказал, очень скоро будет разгромлена. Американский лидер в интервью журналу «Атлантик» сказал: «Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза». Цитируем то, что на ленте агентства ТАСС. Лента агентства РИА Новости, здесь цитирует Лукашенко: «В мире идет война СМИ за умы, следующим ее этапом может быть горячая война», предполагает лидер Белоруссии. Тема, которую мы обсуждаем, по поводу движения, давайте еще раз напомню, что сегодня существенное ограничение в городе в связи с подготовкой к параду Победы. Первые перекрытия, это прежде всего северная часть Садового кольца и Волгоградский проспект, случилось еще в 16:30, во всяком случае, теоретически так должно было случиться. Через несколько минут, в 17:30, должны перекрыть также центральные улицы. Первую Тверскую, Ямскую, Маховую, Большой Никитский, Солянку, Петровку, Балчук, Охотный ряд, Болотную, Садовническую. Центральные набережные должны быть перекрыты с 17:30, а потом еще будут дополнительные ограничения, соответственно, после 22 часов. Это Тверской бульвар, Страстной бульвар, Тверская, Нарышкинский проезд и так далее. Но вот нам сейчас главное про то, что уже, судя по всему, введено и будет введено с минуты на минуту. Имейте в виду, на этом фоне смотрим, что в городе по-прежнему пятибалльные пробки, много проблем на третьем транспортном кольце. Стандартная пробка, о которой мы часто говорим, на внутреннем ТТК от Беговой. Сейчас начинается уже не от Беговой, как вы понимаете, и не красного, а скорее бордового цвета. 5 баллов прямо сейчас, впереди 2 часа 6-бальных пробок и 5-бальные пробки даже в 8 вечера сегодня. Имейте это в виду. Тема, которую мы обсуждаем. В Российской Федерации подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян. Правительство намерено выяснить, кто из трудоспособных граждан не работает, разработало план по противодействию нелегальной занятости и выявлению неработающих, но трудоспособных на целые 3 года. Так, во всяком случае, газета РБК пишет, ссылаясь на правительственный проект. Говорят, документ уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами и даже одобрен российской 3-сторонней комиссией. Вот об этом мы будем говорить. Голосование давайте посмотрим. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Тут должно появиться голосование. В России собираются выявлять трудоспособных неработающих граждан. Приветствуете ли вы такой подход государства? Да, однозначно. Нет, не уверен. Нет, точно. И мне все равно. Первые почти 200 человек уже проголосовали. Присоединяйтесь. Вот интересно, как общество к этой истории относится. У нас есть люди в аудитории, которые довольно активно выступают за то, что людей, которые не работают, надо выявлять и заставлять работать. Но, как кажется, есть люди, которые несколько иначе на все это смотрят. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Имейте это в виду, когда будете звонить или когда будете писать. СМС-портал портал работает, можно через Телеграм, можно по телефону. Телефонные звонки, как обычно, мы принимаем во второй части программы. Теперь наши участники сегодня. Юрист, эксперт опоры России Глеб Подъяблонский. Глеб Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов. Олег Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
А мы начинаем. Вы уже можете писать, а я хотел бы задать вопрос. Ну, для начала. Вот то, о чем пишет газета РБК на уровне целой программы, целого плана по противодействию нелегальной занятости и выявлению неработающих. Это для того, чтобы с нелегальной занятостью разобраться или заставить работать тех, кто не работает? Глеб Подъяблонский.
Я, безусловно, убежден в этом, что это делается исключительно для того, чтобы повысить налогооблагаемую базу. Более того, когда я общался с представителями налоговой, а я в силу профессии общаюсь с ними достаточно часто, подобные планы, они вынашивались еще перед ковидом. Более того, скажем так, этот перечень этих мероприятий, он, в общем-то, был уже разработан. Не секрет, все, кто занимаются налоговыми вопросами, знают, что бизнес уже давно пересчитали. Весь бизнес теперь выведен в белый сектор, то есть возможностей там серого, черного, черной бухгалтерии, они... Это все ушло в прошлое. Нейросетки контролируют очень жестко.
Ну, то есть, получается, работать негде тем, кто работает в серую?
Ну, здесь нужно понимать, да, что нет, работать-то как раз можно в серую.
Значит, не всех раскрыли.
И очень рынок есть. Вопрос в том, что именно налоги самих юридических лиц. И для того, чтобы довести эту систему до совершенства, теперь нужно взять за шиворот физических лиц. И, в общем и целом, это давно было бы уже сделано, но просто сначала пришел ковид, потом началась специальная военная операция, и налоговики чуть ли не открытым текстом говорят, что просто этот проект притормозили, ну, чтобы не нагнетать социальную напряженность. А, на самом деле, меня несколько удивляют предлагаемые меры, потому что нет ничего проще, учитывая, что всех нас давным-давно вывели в безнальную систему взаиморасчетов, когда слева вы кладете выписку с банковского счета за последние 3 года, справа вы кладете 3 НДФЛ человека, и в результате налоговая просто начисляет на разницу 13% плюс все необходимые штрафы, ну, либо спрашивает, а откуда у тебя эти деньги вообще?
Не-не, про детали мы еще поговорим. Давайте да, сейчас общая такая история, просто Денис уже задает вопрос, не очень понятно, у нас же самая низкая безработица, значит, получается, все работают.
Ну, не все, видимо.
А вы понимаете...
у нас есть огромная проблема. У нас после того, как появились индивидуальные предприниматели, потом появились самозанятые, огромное количество работодателей выдавило своих работников на вот эту форму налогообложения особую, чтобы не платить за них ну, то, что мы называем соцпакетом.
Но этих людей не назовешь неработающими.
Да нет, их можно назвать. Здесь вопрос, опять же, вопрос в деталях и в терминологии. Они работают. Вопрос в том, что они не платят социальные отчисления, и мне они не формируют тот самый пенсионный фонд.
Не, ну, мы все-таки пока, если формально возвращаться, говорим о противодействии нелегальной занятости, а это все-таки то, что вы называете, нет, это почему? Занятость более-менее легальная.
Ну, как вам сказать?
Ладно, тогда последнее, с вашей точки зрения, а вот людей, с которыми такими мерами надо бороться, то есть тех, кто занят нелегально или вовсе не работает, их доля высока? Это сколько?
Да, я думаю, что она достаточно высока в ряде отраслей. Мы все прекрасно понимаем, что у нас есть проблема с мигрантами, которых завозят, и значительная их часть работает нелегально. То есть этот вопрос, он не касается, ну, что называется, старых граждан Российской
старых
Федерации. Да, поэтому здесь это вопрос, я думаю, он в первую очередь направлен, ну,
сказать,
на вот этих граждан.
Сказать доля, там, 10, 20, 30% трудового рынка, это нет? Не получится?
Я не смогу. Не
хорошо. Глеб Подъяблонский, юрист и эксперт опоры России. Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов России. Олег Владимирович, итак, это для того, чтобы разобраться с теми, кто не работает, или для того, чтобы высчитать тех, кто занимается нелегальной занятостью?
Ну, я думаю, что... Очевидно, несколько задач стоит, и эти задачи по-разному решаются. То, о чем говорил Глеб, такая задача по пополнению бюджета, она, безусловно, есть. Но все-таки этот план, его основной разработчик – это Министерство труда. А Министерство труда, оно решает вполне конкретные проблемы, связанные с дефицитом кадров, которые в последнее время у нас есть, в силу разных причин. Хотя эта проблема дефицита кадров не только проблема нашей страны, но вообще, как ни странно, развитых экономик. И решать ее можно по-разному, разными способами. Понятно, что значительная часть людей сейчас занимается несколько иной деятельностью в силу политических, геополитических ситуаций. Но в то же время нужно сейчас, ну, как бы, у нас сейчас на одного безработного, официально зарегистрировано, приходится порядка 5 вакансий. То есть людей не хватает. Но это официальные безработные, но есть категория людей, которые по тем или иным причинам не работает. Да, она, возможно, работает, тут нужно разбираться. Часть из них работает действительно по серым схемам, нелегально работают в теневом, но часть людей по тем или иным причинам не приходит в производственную сферу.
Я прошу прощения, я вас перебью, просто один за другим люди пишут об одном и том же, как будто бы мы обсуждаем историю завезенных мигрантов. Нет, люди полагают, нет, что это вот о них разговор, это не так.
Нет, абсолютно не так, именно идет о российских гражданах. У нас где-то порядка 15 миллионов людей являются в трудоспособном возрасте, то есть это официальный возраст от 15 до 64 лет, они нигде не работают и они не относятся к категории...
15%, да, говорите, да,
да. 15 миллионов.
А порядка в процентах это сколько? Миллионов. Это ведь больше 15, наверное.
Больше 15, да, больше 15, значит, ну, порядка где-то сейчас, ну, наверное... порядка 20%, наверное, да, где-то так. Порядка 20% у нас людей, которые не относятся к безработным, то есть они не считают себя безработными, и в то же время они не заняты нигде.
Но вряд ли эти люди, которые формально вроде как не заняты, но, как мы предполагаем, видимо, чем-то все-таки заняты, и это скорее похоже на нелегальную занятость, вряд ли они пойдут и займут те места, которые сейчас не заняты.
Ну, вы знаете, это вопрос во многом стимулов. С одной стороны, стимулов, конечно, в каком-то смысле административные меры нужны, но это вопрос, во-первых, стимулов, но и первое, то, что этот план какую задачу ставит, это разобраться, что эти люди, кто это, кто они такие, почему они не работают. У нас есть статистика исследования рабочей силы, которую Росстат проводит опросным методом, там есть разные категории, и ну, эти категории, там, скажем, определяются безработные, то есть те, которые... Не обязательно они в службе занятости пришли, но те категории, которые ищут работу и готовы приступить сейчас к работе. Но там есть и три другие категории, которые не ищут работу, но, в принципе, как бы, если она подвернется, готова работать. Вторая категория, которые ищут работу, но не готовы сейчас работать. И третья категория, которые и не ищут работу, и не готовы работать. Но что это за люди? Кто они такие? Какой их социальный срез?
И главное, как их много.
Срез, да? И так далее. То есть это пока на самом деле неизвестно. Во многом и государству неизвестно. Разобраться, кто они, для того, чтобы дать какие-то стимулы, для того, чтобы эти люди пришли в производство, ну, такая задача, она очевидна, напрашивается.
С вашей точки зрения, вот эта задача, о которой вы говорите, и она, очевидно, напрашивается, решаемая задача?
Сложно,
учитывая,
очень сложно.
Учитывая, что это за люди, и что эти люди, скорее всего, чем-то заняты.
Очень сложная задача, потому что, с одной стороны, там, предположим, наверное, какая-то часть людей это... инвалиды, которые, ну, не могут себя найти, то есть это требует определенных вложений для того, чтобы для создания рабочих мест нормальных. Там есть категория людей, которые в силу разных причин испытывают трудности в поиске работы. С одной стороны, это женщины, это, значит, семейные люди, которые там ухаживают за детьми и так далее. И государство, в принципе, делает возможности для того, чтобы ищет, во всяком случае, возможности для того, чтобы так или иначе труд этой категории привлекать, пусть удаленно, пусть там временно и так далее. А с другой стороны, там есть и те, которые испытывают тоже трудности с поиском работы. Это категории граждан, которые, ну, так или иначе, которые, в принципе, им сложно найти работу в силу определенного такого социального прошлого, я бы так сказал.
Ну, сам факт, вот Виталий, например, кстати, 726 пишет, что вы страшно далеки от народа. Видимо, 726 близок к народу, но при этом не пишет, что неправильно в том, что вы говорите. Смотрите, возвращаясь, напомню, это секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов. Вот, например, найдут благодаря, разработают какие-то меры, найдут какого-нибудь автомеханика, который где-то в гаражах в темную чинит машины и занал работает. Ну и что ему сделают? Его что, заставят в дворники пойти, что ли?
Нет, это автомеханик, который работает в гараже, это занятый. У него есть занятость, у него есть профессия.
Его заставят платить налоги.
Здесь уже другая...
Это самое главное, для чего это все и придумывается.
Здесь уже другая проблема, проблема того, насколько он работает, насколько он действительно платит налоги. Но на самом деле эта проблема, ее можно обозначить, неуплата налогов. Но я бы не сказал, что очень много делается для того, чтобы налоги платили. Потому что ну, налоговая политика пока, прямо скажем, не стимулирует, а скорее дестимулирует к тому, чтобы люди переходили в трудовые отношения.
Это отдельный вопрос. Это отдельная тема. Потому что вот Галина, например, пишет про людей, которые сдают квартиры и на это живут, и налоги со сдачу не платят. И там вроде государство ведь все сделало, чтобы люди начали платить налоги. Потому что там и сниженная ставка. А это, по идее, должно как раз мотивировать, а не демотивировать.
Нет, это никоим образом не мотивирует. Я могу сказать, что я как раз работаю с большим количеством людей, которые так или иначе не
платят. А как тогда мотивировать?
Вы не поверите. Вы знаете, вот на эту тему я всегда говорю мой любимый анекдот про наше государство. Это то, что в России пряник черствый в методе кнута и пряника, и им тоже бьют. У нас почему-то в качестве метода мотивации для уплаты налогов...
Пряник жесткий, он же кнут.
Да, ну да. Считают, что достаточно дать пониженную налоговую ставку. Вообще мотивация – это некая положительная история, а не то, что тебе...
Тебя не оштрафуют и не посадят.
Тебя не оштрафуют,
подожди,
не посадят, да, и государство тебе, да, не придет в гости. А вообще положительная мотивация – это, ну, например, разобраться с тем, что происходит в нашем пенсионном фонде. Потому что давайте уж называть вещи своими именами. Для большинства сотрудников главной, основной мотивацией работать где-либо официально, да, это получение медицинского обслуживания бесплатного и пенсия. Все, других мотиваций для сотрудника работать нету официально. Но что такое наша пенсия, что такое наша медицина, особенно в регионах, я могу сказать, я столкнулся вот 2 года назад, да, мое лечение, которое мне вроде полагалось бесплатно, обошлось мне почти в 2 миллиона рублей. Что касается нашего пенсионного фонда, ну, извините, здесь просто без матерной брани, наверное, тяжело будет что-то сказать.
А вот, еще например, раз напомню, я да, любую бранную лексику могу использовать.
Я, знаете, не да. совсем согласился с Глебом.
Я просто пример, вот да, кейс да. из реальной жизни. Вот я, юрист, вы не поверите, у меня пенсионный фонд не признает часть трудового стажа, который записан у меня в трудовой книжке, по нему проводились официальные отчисления, зарплата приходила на карту. Так вот, 6 лет моего трудового стажа пенсионный фонд отказывается признавать.
Ну, эти 6 лет трудового стажа вряд ли бы существенно повысили вашу пенсию.
Вы знаете,
пенсию?
С нынешними... Она это, и опять так... же, подчеркну, это не ругательство, их так назвали ебалвы, они достаточно серьезно влияют на это. В пенсионном фонде, когда вам начисляют пенсию, они подсчитывают там чуть ли не каждый день.
И здесь вопрос, и все-таки, несмотря вот даже на электронные... Не-не-не, подождите. И все-таки, несмотря даже на эти электронные баллы, которые вы упоминаете, ведь пенсии все равно довольно большой не будет. Тогда получается, чтобы мотивировать вашей логике, пенсии надо поднимать в разы.
Ее хотя бы надо начислять людям. И, ну, и действительно, она должна быть достойная. Потому что, ну, мы все, с одной стороны, да, видим здания, в которых сидят пенсионные фонды. Мы видим, на каких машинах ездит руководство пенсионных фондов, и мы прекрасно понимаем, что на современную пенсию прожить невозможно, пенсионный возраст подняли, и все мои сотрудники дружно в один голос говорят, что им неинтересно пенсия. Они не готовы ничем делиться с государством, потому что не работать официально никто из моих... Я проводил опрос.
Когда вы так говорите, надо ведь не забывать о том, что вот эта вот история, хочет или не хочет.
Угу.
Есть еще обязательства гражданские.
Мы же говорим про позитивную мотивацию.
Хорошо, бывает еще негативное просто.
Это,
Олег Соколов, с вашей точки зрения, вот то, о чем говорит Глеб Подъяблонский, это ведь проблема.
Ну, здесь есть некоторые неточности, честно говоря. Когда у нас говорят очень часто о том, что стимулом является медицина, здравоохранение, то это, мягко говоря, не точно. У нас по Конституции у нас вообще здравоохранение доступно для всех граждан, государственное, для всех, независимо от того, работает человек, не работает, занят, он не занят. И в этом смысле вообще уплата страховых взносов в медицинский фонд никаким стимулом не является, абсолютно никаким стимулом. То, что касается пенсии, ну, знаете, да, я согласен с вами, то, что у нас пенсии крайне низкие и так далее. В этом, ну, основная эта причина в чем низких пенсий? И дестимуляции. Низкий уровень оплаты труда. Если с низкой уровнем оплаты труда, если мы платим маленькие отчисления, откуда большая пенсия-то возьмется? Откуда ее взять? Ее взять неоткуда. Более того, к сожалению, принимается...
Ну, даже с высокой зарплаты, как мы знаем, пенсия сильно выше не будет.
Значит, более того, принимаются меры, которые фактически, они понижают пенсию нашу. Скажем, у нас сейчас самозанятые ничего не платят в пенсионный фонд. Вот коллега говорит, что их работники тоже не горят желанием. Но дальше-то эти работники придут за пенсией. Они все равно за ней придут, когда настанет срок.
Они до нее не доживут.
Да, я только хотел сказать.
Конечно. Значит, они придут за этой пенсией.
А если доживете, ведь придете.
Они будут получать
Надеюсь, будет какая-нибудь война.
Они будут получать социальную пенсию. Ну, если они ничего не платили. А кто? Это чьи отчисления-то будут? Это будут отчисления тех, кто платит. Наши с вами. То есть тех, которые трудятся, и тех, которые платят в пенсионный фонд. И получается, что у нас порядка 13 миллионов самозанятых, значительная часть людей, которые не платят пенсии, и потом все это размазывается на всех. То есть пенсии тех, кто добросовестно платит за себя в пенсионный фонд, те работодатели, которые платят, фактически мы потом содержим тех людей, которые ничего не платят. Здесь тоже нет справедливости, прямо
хорошо,
скажем.
Хорошо, вот видите, как много мы проговорили про справедливость, и в этих условиях мы возвращаемся к теме, которую мы обсуждаем. Значит, государство на этом фоне разрабатывает план по противодействию нелегальной занятости и выявлению неработающих, но трудоспособных россиян. А надо ли ждать статьи о тунеядстве, спрашивают наши слушатели?
Статьи о тунеядстве ждать не нужно, но я думаю, что нужно ждать проверок налоговой и начисления налогов на доходы физических лиц.
Ну, вот то есть, да. А значит, все физические лица должны будут как-то рассказывать о расходах?
Нет, они должны будут в первую очередь объяснить, откуда у них вот эти доходы.
Угу. Тот же вопрос, Олег Соколов, про тунеядство. Надо ли ожидать?
Очевидно, что я думаю, что ждать не стоит, потому что есть другие механизмы сейчас, которые можно действительно использовать. И пока, так скажем, государство эти механизмы не использует и не планирует. Во всяком случае, ни в каких планах официальных, которые приняты и обсуждались, подобных схем нет. Хотя все возможности есть, того же контроля за доходами. Это, безусловно, здесь Глеб прав. Возможности такие есть, система есть. Более того, достаточно немало стран, которые, причем наших соседей, которые эти механизмы используют, и контроля за доходами, как Казахстан тот же, и, скажем, учета всех трудовых договоров электронных для того, чтобы была прозрачность, было видно, работает человек или не работает. У нас в силу разных причин, кстати, в том числе и в силу того, что есть и сильные лоббисты из бизнеса, которые выступают против этого, у нас пока таких мер не предвидится. Пока у нас достаточно мягкие меры, связанные просто с выявлением, с легализацией, с уговорами и так далее, с работой Роструда, которые пока, в общем-то, полномочий больших у них нет. Ну, отчасти, может быть, налоговой инспекции тоже этим будет заниматься.
Хорошо. Про, значит, историю с теми, кто не работает, поговорили. Значит, план по противодействию нелегальной занятости введут. Глеб сказал, что, значит, людям будут пересчитывать налоги.
С точки зрения... Я не говорю, что это будет. Я говорю, что это самый простой способ.
Предположение.
Да. Все меры контроля для этого есть. Но просто к нажатию кнопки.
Я-то... Вот мой вопрос. Вот разработали план, начали реализовывать. Что произойдет, с вашей точки зрения? Только вот налоговые проверки.
Я думаю, что да, это самый действенный способ.
А Олег Соколов, вот когда и если разработают план по противодействию нелегальной занятости и выявлению неработающих, что будут делать?
Ну, он вообще разработан, он даже утвержден уже сейчас, этот план. Ну, если вы посмотрите, он, кстати, доступен, его можно, этот план вполне посмотреть. Там предполагается несколько направлений. Но об одном мы уже говорили, просто, так сказать, выявление, та численность тех людей, которые не работают. Второе – это межведомственные комиссии.
Нет, вот выявили человека, что с ним будут делать?
Комиссии, которые созданы во всех субъектах сейчас Российской Федерации. Туда входят представители территориальных органов, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, ну, это ФНС как раз, МВД, это, значит, другие, Роструда. Фактически они будут вызывать работодателей и в этой части, и вести, по сути дела, профилактическую работу с ними. То есть убеждать так или иначе их ликвидировать те нарушения, которые есть. Что касается других полномочий, пока у этих комиссий никаких полномочий административных какие-то выносить наказания, их нет.
Ну, выявление ведь ради чего-то, значит, ведь не только,
знаете,
ради
иногда
бесед.
Иногда даже беседы, иногда, хотя не на всех, она как бы достаточно большой эффект дает. У нас нередко, мы же прекрасно знаем, что достаточно часто у нас та же зарплата, часть зарплаты, ну, выплачивается минимальный размер оплаты труда, а основная часть выплачивается там в конвертах, так называемых, так или иначе, по схемам. Но есть критерии, которые эта комиссия подготовит, она, эти критерии есть, в том случае, если зарплата,
ну, скажем. Ну, и с этим мы должны сделать перерыв. Прямо сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». С нами сегодня Глеб Подъяблонский, юрист из «Заборы России», и Олег Соколов, секретарь из Федерации независимых профсоюзов.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Напомню, сегодня вторник, 29 апреля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. Обращаем внимание, что именно сегодня, серьезно, в эти минуты буквально меняется схема движения в центре города в связи с подготовкой к Параду Победы. С 16:30 объявлены ограничения на Садовом кольце и Волгоградском проспекте, прежде всего в северной части Садового кольца. С 17:30 объявлены ограничения уже в центре города. Ну, например, на Тверской, Первой Тверской, Ямской, на Охотном ряду, на Балчуге, на Солянке, на Петровке, на центральных набережных. Все это, как тут сказано, до окончания мероприятия. Следим за этим, следим за новостями, которые приходят как срочные сообщения на ленты информационных агентств. Вот, например, на ленте агентства РИА Новости сообщение от Аэрофлота. Пассажиры этой авиакомпании теперь могут самостоятельно в онлайне исправлять свои фамилии, имя или отчество и паспортные данные в билете в случае ошибок. Как говорит авиакомпания, они ввели эту новацию с 22 апреля. Следим и за другими сообщениями. Вот за издание «Политика». Ряд европейских лидеров не намерены ехать в Киев 9 мая. Об этом, соответственно, пишет, цитируя это издание, агентство РИА Новости. Следим за этим и возвращаемся, соответственно, к теме, которую мы сегодня обсуждаем. В России собираются выявлять трудоспособных неработающих граждан. Насколько велика проблема нелегальной занятости? Здесь с нами сегодня секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов и юрист и эксперт «Опоры России» Глеб Подъяблонский. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Уже 500 человек, 2 человек до 500 не хватает. Понятно, что будет уже и 500, но 21 минута еще до окончания голосования. Вы приветствуете такой подход государства? Вот выявлять трудоспособных неработающих. Да, однозначно этим надо заниматься. Не уверен. Ну, вот так вот, знаете ли. Третий вариант. Нет, не надо ни в коем случае. Четвертый вариант. Мне все равно. Хотят, пусть выявляют. И молодцы. Вот это вот все голосование продолжается. Через 21 минуту, уже 21 минуту будем подводить итоги. И возвращаемся к обсуждению. Все-таки вопросы от наших слушателей. Теперь уже мы к ним переходим. Глеб Подъяблонский, с вас давайте начнем. Ну вот, выявят этих самых трудоспособных неработающих. Их будут заставлять, им какие-то финансовые условия поставят. Ну вот, что будет пытаться с ними сделать государство?
Ну кроме того, пока, что вы сказали. Пока оно это никак не задекларировало. Поэтому мы можем только гадать на кофейной гуще.
Вы готовы гадать на кофейной гуще?
Если гадать на кофейной гуще, то я предположу, что... Ну, давайте называть вещи своими именами.
Ну, тунеядство, вы сказали, не будет.
У нас на протяжении там, 15 лет с момента крушения Советского Союза в обществе, даже 20, действовал некий общественный негласный договор. Государство совершенно не волновало, как там живет население, на какие средства оно живет и как оно не платит налоги. Ну, кроме там совсем крупного бизнеса. А население, в общем, не сильно интересовалось, где оседают деньги с природных богатств и всех тех фабрик, заводов, которые немножко перестали принадлежать народу. Да? Вот. Но поколения сменились. У нас мы идем уверенными шагами в сторону цивилизованного общества. Государство сделало серьезные шаги в заботе о гражданах, потому что я знаю, что это может вызвать у наших слушателей сарказм, но давайте называть вещи своими именами. Там, безусловно, у нас есть ряд серьезных там, проблем в государстве, там, с социалкой и так далее. Но, извините, в нашей стране починили дороги, у нас они стали нормальные, наконец, лучше, чем в Европе. Я замечу, как человек, проживший долгое время там, я могу сравнивать. У нас все-таки нормальная социалка, все-таки у нас есть медицина всеобщая, да, вот, у которой нету во многих странах, бесплатная, замечу, ну, как, она, может, не очень хорошая, но она есть.
Вот. И государство действительно занялось тем, что раб делает что-то для граждан. Но поэтому оно считает себя вправе поинтересоваться у граждан. Ребят, а налоги вы платить будете или нет?
Я понял.
Поэтому единственное, для чего это делается вообще в принципе, от того, что всех пересчитают, нет
смысла. Еще раз. С вашей точки зрения, если найдут трудоспособных реально неработающих, заставлять их работать не будут?
Я думаю, что их будут заставлять налоги платить. Государству не важно, работают они или нет, ему налоги нужны.
Если он реально не работает, значит, с него и налогов...
Государство никогда не будет неработающих граждан трогать, потому что у нас таким образом тогда под удар попадет очень много уважаемых людей.
Хорошо, Глеб Подъяблонский, Олег Соколов, тот же вопрос к вам. Реально неработающих людей будут заставлять работать?
Нет, не будут заставлять, это очевидно, потому что, ну, другое дело, опять же, искать стимулы и предлагать возможности для того, чтобы эти люди получили профессию, которая им нравится, бесплатно, кстати, переучились по этой профессии, это одна история, а другая история – это заставлять работать. Тут, ну, тут отчасти Глеб прав, тут все-таки две задачи, это одна задача, о которой и говорится, о том, что искать тех, кто не работает, понимать, почему они не работают, выявлять причины. А вторая причина – это все-таки легализация отношений. А легализация отношений – трудовых, производственных отношений. И это и про уплату налогов. Но есть,
ну да.
Это и про это. Но есть еще одна категория, которая формально, она абсолютно легальна, а с другой стороны, непонятно, что делать с точки зрения, в том числе, наполнения бюджета и социальной поддержки. Это так называемые самозанятые, то есть плательщики налога на профессиональный доход. Они не платят никаких страховых взносов, но они потом будут претендовать на пенсию. Они...
Ну, так государство разработало правила, нам там много не напретендуешь.
Они ее не получат. У нас уже есть многочисленные кейсы, отказы в выплате даже пенсии по старости. Женщинам, вот ко мне обратилась женщина, которая всю жизнь проработала в церковном приходе. Свечки продавала, естественно, никогда не была оформлена. Ей отказали даже в выплате минимальной пенсии.
Нет, социальную пенсию.
Ей полностью отказали.
Такого не может быть. Подождите, это как?
Я вот могу реальный кейс.
Минимальная социальная пенсия.
Социальная пенсия наступает на 5 лет позже,
да, это
чем выход на трудовую пенсию. То есть для женщин это 65 лет, для мужчин 70 лет.
И она маленькая.
И она, ну, она на уровне прожиточного минимума того региона, где человек проживает.
Здесь вы же, Глеб, сказали, да, что у нас теперь прекрасные дороги, лучше, чем в Европе. Тут же присылает фотографию конкретной дороги человек. Но, во-первых, Глеб говорил о дорогах, а вы какой-то небольшой фрагмент где-то бывшего асфальта прислали. Ну, чувствуете, да, есть дороги, есть где-то заезды какие-то, повороты. Вот это больше похоже. Ну, а главное, вы что, будете спорить, что дороги стали лучше? Ну, давайте хотя бы эту тему сейчас не будем поднимать. Не станут ли такие беседы, ну, помните, да, до новостей мы говорили, что будут разговаривать с людьми, будут пытаться как-то, ну, навести порядок. Эти беседы могут быть коррупционной кормушкой, пишет Виталий, нет?
Ну, коррупционной кормушкой все-таки вряд ли. Это есть беседа, это в рамках межведомственной проходит комиссия, а не один на один. А как раз полномочия проверяющих органов часто очень серьезно ограничены. И даже тот Роструд не может выйти на проверку по многим причинам. Там невыплата зарплаты, нарушение трудовых прав. На все нужно получать разрешение прокуратуры для того, чтобы даже это проверить. Даже если есть жалобы. А по статистике прокуратура, ну, где-то примерно только в одном из 5 случаев отказывает. Поэтому проверяющие органы сейчас, что называется, не кошмарят бизнес, хотя какие-то, наверное, отдельные сектора надо бы посмотреть более
внимательно. Понял, 398-й, деньги стоят, я так понимаю, сообщение, потому что стоит треть в год, вряд ли это, наверное, деньги стоят треть в год, видимо, не меняется количество денег у человека, налоги начисляются неверно, утверждает он, прибыль падает, рентабельность отрицательная, я уже всех уволил, ищу работу, работы нет, я еще, к тому же, индивидуальный предприниматель, нет разговора о вычетах, как вы понимаете, пенсию у меня за 25 лет на 9 тысяч в месяц накопилось. Я 5 лет назад смотрел. Ну, так за это время, наверное, уже не 9, а побольше будет. Но неважно. Понятно, что у индивидуального предпринимателя вряд ли будет высокая пенсия. Там же на этих самых баллов в год много не получится. А налогов, я утверждаю, он платил и плачу на 2-3 миллиона. В общем, а где у меня тут радости? Где тут слово счастье? Это к вопросу о том, что есть люди, которые, может быть, и хотели быть работающими, но у них вряд ли получится, Глеб.
Да, совершенно верно. Ну, здесь опять же вопрос. Люди с удовольствием пошли работать, если бы у работы были какие-то
пряники, и желательно не черствые.
Ну, обычно главный пряник работы – это зарплата.
Ну, вот эта зарплата, она позволяет, не, в общем-то, не жить, а существовать в регионах, мы не говорим про Москву, а дальше-то что после работы? Возможность существовать, а дальше нищенская пенсия? Зачем?
Ну, опять,
а что так такое? Хоть какие-то плюсом копеечки. Вот это вот сейчас человек живет здесь и сейчас. Веры в светлое будущее у нашего народа нет. Все вот хотят получить здесь и сейчас деньги.
Подождите, вот эта вот история. Нищенская пенсия для всех. Все не хотят. У вас такие как бы выводы прям всех касающиеся. Вы полагаете, что все в Российской Федерации получают нищенскую пенсию?
Большая часть народа получает сейчас нищенскую пенсию, которая ниже реального прожиточного минимума, а не статистически непонятно как вычисленного.
И ситуация
будет стагнировать еще больше, потому что совершенно верно мой собеседник подметил про то, что у нас сейчас создается огромная бомба в виде огромного количества самозанятых, которым вообще ничего не будет положено, и это грядет нам социальными серьезнейшими проблемами, серьезнейшим взрывом.
Но они же не платят.
Не платят. А ну им вот дали возможность эту пенсию платить?
Ну, подождите.
У нас в самозанятых выпихивают сотрудников. Это не секрет.
Ну, не все же.
И бизнес это делает совершенно не от хорошей жизни.
Или и тут вы тоже говорите, все самозанятые, это те, кто...
Нет, я не сказал все. Ну, я вот говорю, что у нас в самозанятые выпихивают.
Глеб здесь прав. Это кстати, одна из функций этого плана.
Да,
это одна из функций.
Надо дать должное, кстати, с этим трудовая инспекция, налоговая с этим борются. И если они могут вычислить, что таким образом работодатель так поступает, к работодателю применяются достаточно серьезные санкции, его обязывают заключить с человеком трудовой договор, это есть, но это делается, это действительно правильно, но проблема-то в том, что проблема есть, да. И, скажем так, вот я своим сотрудникам с удовольствием бы платил высокие заработные платы, поверьте, мне не жалко, но вопрос, что в бизнесе же все взаимосвязано, мы же живем в рыночной экономике, у нас же рыночек все решает, не вписывается
в бизнес. А вы полагаете, что у вас бизнес не рыночек должен решать?
Ну, я
оставлю
при себе свои политические воззрения.
Как раз государственная налоговая политика, несмотря на якобы жесткость ее, дает ведь сигнал определенный рынку несколько другой. Она говорит, вот давай, ты сделай так, вот ты бизнес, да, если у тебя работает самозанятый, ты будешь платить 4-6% налогов, или ты у тебя нормальный работник по трудовому договору, и ты будешь платить зарплаты 43% налога. Ну, бизнес, очевидно, какой вариант выберет, и будет искать какие способы. Любым путем для того, чтобы платить меньше. Это очевидно.
Я замечу, это не от того, что бизнес такой плохой. Это от того, что он работнику... У нас дефицит трудовой силы. Работника надо привлечь. Работник не будет работать за копейки. И он лучше эти деньги, чем заплатит их государству с совершенно непонятными перспективами, как эти деньги вернутся в виде каких-либо льгот. Он лучше их отдаст человеку, дополнительно замотивировав того на труд. Да, я понимаю, что мы живем при капитализме, где у нас полная свобода умереть либо в этой канаве с голода, либо в том. Да, действительно, это вот такая рулетка со смертью, когда у нас самозанятые.
Ну, это у вас такой очень субъективный вариант
объявления
того, что такое капитализм. Пенсионный фонд прислал письмо в госуслугах, что у меня пенсия 19, а мне еще 51 год, она хотя бы увеличится, спрашивает Василий 281. Ну, как я понимаю, если вы продолжаете функционировать, если вы продолжаете платить деньги, тут Василий до этого написал, что ему как самозанятому выходила добровольная накопительная пенсия 37 тысяч рублей в год. Ну, в смысле, это то, чего он, видимо, должен был платить. Вот, видимо, если продолжаются такие доплаты, наверное, да. Работа – это возможность существовать и нищенская пенсия. Евгений 244, с его точки зрения, это позорище. Еще раз, вот эта история, а что такое не нищенская пенсия? Потому что если мы говорим о том, что это в разы больше, что пенсия должна быть выше, чем средняя зарплата, ну или как-то так. Вот что вы по этому поводу думаете, Олег Соколов?
Есть критерии, есть такая организация, структура Международной организации труда, есть конвенция по социальной политике, которая, кстати, ратифицирована в России. Там считается нормальной пенсией, это 40% от утраченного заработка. Но у нас меньше.
У нас меньше,
и говорят, и даже да. И происходит снижение.
Недавно здесь была Оксана Дмитриева, которая посчитала, и у нее 20 с чем-то процентов вроде получается.
Но с другой стороны, если посмотреть вот на те примеры, опять же, конечно, в основе то, что низкая цена труда и низкая стоимость. И нас, если посмотреть, даже сравнить с теми странами, Очень часто говорят, у нас низкая производительность труда, якобы поэтому мы и мало получаем. Но если даже сравнить с теми странами, где производительность труда схожа, сейчас мы не говорим о методах оценки, даже по официальным там данным международных организаций, у нас уровень оплаты труда ниже, чем в этих странах. Ниже. То есть людям фактически не доплачивают. Это одна из причин низких пенсий.
Ну вот, все-таки возвращаясь к нашему сегодняшнему обсуждению, и для того, чтобы перейти, собственно, к звонкам наших слушателей, и все-таки, вот когда и если этот план сработает, чем это все может закончиться для Подъяблонски, с вашей точки зрения?
Ну, тем, ну что вот
государство что бы пытается делать?
Нас заставят платить налоги.
Да. Да. Тот же вопрос, Олег Соколов, когда и если это заработает?
Я думаю, что все-таки впервые был, кстати, разработан кадровый прогноз, Минтрудом был разработан до 30-го года, и получается, что у нас не хватает порядка, почти 3 миллиона человек у нас не хватает.
Ну, вот этих 3 миллиона найдут?
И этих 3 миллионов, конечно, не найдут. Но даже если несколько сот тысяч человек так или иначе простимулируют для того, чтобы они трудились, это уже частично покроет ту потребность экономики в рабочей силе, в кадрах, которых сейчас нет, не хватает.
7373948, телефон прямого эфира. Значит, 222-й нам написал, что огромные пенсии у депутатов Государственной Думы. А откуда вы эту цифру взяли, 222-й? Мы просто и с депутатами разговаривали тут, и, собственно, вот я сейчас на сайте Государственной Думы нашел размер пенсии. Они как-то не бьются с вашими цифрами. Отчитывается, что все хорошо, пишет Денис 868-й, который, кстати, знаете, что написал про вас, видимо, Глеб? Юрист, а говорит объективные вещи. Странно, пишет Денис. Ну, вот как-то так. Как по-разному люди друг друга оценивают. 7373948. Теперь звонки наших слушателей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, на самом деле, стимулов нету, можно сказать, работать в белую. Я лучше получу сейчас, ну, условно, 100 в черную, чем 70 в белую. Зачем мне 30 на мифическую пенсию, из-за которой я могу даже вообще не дожить?
Ну, подождите, а если вы доживете до наказания за то, что вы делаете?
Ну, тогда и посмотрим.
А, в смысле, то есть вы готовы? Ну, хорошо, вот как-то так. Может быть, люди не понимают, какое наказание за это? Или, может быть, наказания не бывает, Глеб?
Нет, вопрос в том, что одеваться-то нам куда? Мы из России не избежим, мы все на подводной лодке.
Ну, так нет, то значит...
Бежать некуда, вы поймите, то, что я говорю, я же не говорю, что у нас плохо, а где-то хорошо, в остальных местах еще хуже зачастую.
Нет, тут про другое. Человек говорит, вот синица в руках, журавль в небе, вот это вот примерно ведь об этом. Но когда человеку говоришь, а ведь тебя поймают, он говорит, ну вот тогда и думать будем.
Фатализм – это одна из черт русского народа, она не просто так взялась. Ну вот, а какие у нас варианты? Ну вот что называется, я разговариваю тоже вот с вот этими людьми.
Люди не боятся наказания или люди не верят, что их накажут?
Нет, люди просто, у людей выхода нет, они сейчас хотят жить хотя бы
чуть-чуть получше. Это понятно, но все-таки вот этот выбор. Они не верят в наказание?
Будут наказывать, будем терпеть.
Понял. Глеб Подъяблонский, Олег Соколов, а как вы ответите?
Ну, знаете, для того и существует государство, для того, чтобы...
Наказывать?
Для того, чтобы в каком-то смысле рациональную политику проводить. Почему страхование возникло? Оно возникло и в том числе из-за того, что делать с теми людьми, которые не хотят или не могут откладывать себе там на будущую жизнь для того, чтобы потом не содержать такое количество людей. И в этом смысле, ну, правильная государственная политика, да, нужно и стимулировать с одной стороны, а с другой стороны наказывать.
Но получается, возвращаясь к этому звонку, что человек, скорее всего, просто не верит, что его накажут.
Нет, он скорее не верит, что уплата налогов ему что-то даст. Ну, а накажут, ну, как говорится, будут пороть, будем терпеть на конюшне, как говорится, не так уж много времени, 100 с небольшим лет прошло. 139-й,
всех не накажешь, всю страну посадить придется. Вы тогда должны будете доказать, мы ведь начали это обсуждение с того, что это далеко не вся страна.
Поверьте, бизнес тоже так думал. Всех наказали.
Ну вот, я как раз, мы же уже начали с того, что это далеко не вся страна. Это невысокая доля. Сколько, вы говорили, 20%?
Ну, где-то
20%. Если мы говорим по поводу нелегальной занятости.
Но это не нелегальная занятость.
А давайте, это тоже важно.
Это те, которые просто не работают в трудоспособном возрасте. Они могут по разным причинам не работать. Они могут
но нелегальная занятость, она внутри.
Да, она внутри. Она внутри.
Понял. 7373 – это разговор про доверие государству. По бумагам у нас все патриоты и страну любят. А когда налоги, лучше 100 рублей в карман, а 30 рублей не отдавать в карман на учителей, врачей, армию, многопорядочку – в исполнении БРИКС. Это вот Виталий так написал. Эдуард, а вы информируете людей? Присылаете ли каждый год данные, сколько они уже заработали пенсии, на какую сумму? Это ведь их право знать и планировать свое будущее. Эдуард, по-моему, вас готовы информировать каждый день. Вот я помню, что мы обсуждали эту историю, по-моему, теперь запрос чуть ли не каждый день можно делать, какая будет у меня пенсия.
Да, совершенно верно.
Да, в пенсионный фонд можно обратиться, ну, сейчас это не пенсионный фонд, а социальный фонд России, ну, да, называется, и получить информацию о том, какая у тебя пенсия вот на данный момент.
7373948, телефон прямого эфира, 97-й. Ну, неужели после 33 лет отмены статьи за тунеядство хватит головы ее вернуть для миллионов бездельников, которые знают, что не работать можно законно? Вот, кстати, интересная история. А есть вот данные по этому поводу отдельные? Люди, которых можно считать тунеядцами. Их насколько, правда, много?
Слушайте, ну давайте назвать вещи своими именами, да? У нас...
Ну, то есть не те, кто работает тема... в тени.
Тимя... Вот, давай... У нас нет,
нет, это не тунеядцы.
У нас нет тунеядцев.
Об этом и речь. Да.
У нас нет тунеядцев. Тунеядец — это человек, который не работает, при этом имеет доступ к социальным благам, предоставляемым обществом и государством. В капиталистическом обществе тунеядцев быть не может в принципе. Если человек имеет возможность не работать, он имеет право не работать.
Нас, но возьмите рантье. Конституционное, да, право, свобода труда.
Нет, ну, да, рантье работает.
Конституционная норма. Человек имеет право как работать, так и не работать. Есть категория, да, людей, которые, с одной стороны, получают пассивный доход, о чем говорил как раз
Есть многочисленные блогеры,
есть,
спортницы.
Ну, есть иждивенцы.
Причём вот иждивенцы могут взяли и уравняли, а?
В разных обстоятельствах. Они тоже...
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, у меня небольшая реплика, а потом как бы самый главный вопрос. Ну, по поводу человека, который не работает, он все-таки покупает товары, а товаров, извините, тот же НДС он оплачивает, тот же акциз и все остальное. Ну, а глобально у меня вопрос самый главный. А почему, я как работодатель, например, я не понимаю, почему я должен платить за рабочего. Я готов вместо 100 рублей ему платить 160. И пусть рабочий сам уже посчитает, сколько ему нужно. Там 20 рублей с этого отложить на пенсию, 60 рублей, да хоть все отложат.
Это, кстати, история, о которой часто в этих случаях говорят. Это, правда, да, может что-то принципиально поменять, в том числе и с точки зрения нелегальной занятости, Глеб Подъяблонский?
Ну, я считаю, что такой вариант, собственно, с самозанятыми именно это-то и происходит, что, условно говоря, забота думать о будущем перекладывается на человека. Если ты... Нравится нам это, не нравится, но если ты принял решение, что ты сам копишь на свою старость, ну не обижайся потом.
Этот вариант, он не работает.
А почему не работает? У вас есть объяснение? Ну, то есть это привычка национальная?
Ну, это привычка вообще не только в нашей стране, это привычка вообще в очень многих странах. Когда человек, ну не думает человек о будущем, не думает, он не знает своего будущего, никто из нас не знает.
Ну давайте так, у нас просто вырастает поколение инфантилов. Давайте вспомним, что у нас вообще-то пенсию даже в Советском Союзе ввели... Так, напомню, в 40-х годах, а до этого вообще никого это не
волновало. А для колхозников в 70-х.
Да, и поэтому давайте, вот, когда говорить, что не работает, работает. Ну, люди же до этого как-то в старости жили, детей много рожали. У нас вот сейчас демографическая проблема. Может быть, это так простимулирует. Нет, это, понимаете, здесь нужно определиться. Либо мы, как говорится, у нас кровавая советская власть, да, в кавычках, и мы изживаем ее пережитки, ну, и у нас свободный рынок, ну, тогда, как говорится, пусть рынок и решает. Называется, ты свободный человек, получайте, преподавайте финансовую, юридическую грамотность в школах, вы работаете с людьми. И вот этому надо людей учить.
Пенсии колхозников не в 70, в 64-м году ввели, я вот специально уточнил. Заканчивается голосование, еще один звонок, совсем коротко, если можно. Прошу вас, да.
Добрый день, уважаемые гости, добрый день, уважаемый Юрий. Докажите мне, что государство о нас вот будет заботиться, если мы будем платить вот все налоги. Вот докажите. Не верю.
Так, а как Спасибо. Тогда вам можно это доказать? Как можно доказать, когда человек говорит, вот скажите, что будет, чтобы я поверил? Мне кажется, это невозможно доказать. Нет?
Ну, хорошо, а встречный вопрос. А что будет, если мы не будем платить налоги? Что будет с теми же дорогами, с медициной, с образованием? Что будет? А
налоги какую долю бюджета в государстве занимают? Мы знаем?
Ну, вообще, основной источник в любом случае – это налоговые поступления. Другое дело, от чего они, эти поступления, они могут разный характер носить. Но в любом случае это налоги, акцизы, налоги на доходы, на НДС, на прибыль и так далее. В любом случае, это налоговые поступления.
Григорий говорит, у нас народ ребенок, ему лучше деньги не давать, а то он их потратить может. На самом деле,
пора вырастать.
Шутка, наверное. Так, голосование. Подводим итоги голосования. Традиционно прошу вас предугадать результат. Мы спросили, собираются выявлять трудоспособных неработающих? Приветствуете ли вы такой подход? Да, не уверен, нет, все равно. Какой самый популярный ответ? Глеб Подъяблонский.
Ну, думаю, что самый популярный, что не приветствую.
Не приветствую. Олег Соколов, самый популярный ответ?
Нам, мне кажется, приветствует.
И вы правы. Самый популярный ответ «приветствую». Да, 38% выбрали этот вариант. Второй по популярности ответ «нет». 30% аудитории. 23% не решили. Не уверен, ответили они, и 9% все равно, как это все будет сделано. Это была программа «Своя правда». Глеб Подъяблонский, Олег Соколов. Я благодарю вас. Спасибо.